Сегодня Рош Ходеш Тамуз. У нас договор, что в Рош Ходеш мы всегда говорим про Рош Ходеш.
Все правильно.
Поэтому, а так как сегодня вот мамаш Рош Ходеш, то два дня Рош Ходеш.
А почему у меня написано Рош
Ходеш? В еврейском, в еврейском календаре месяца они идут. Помните, как в школе было? Месяца идут по тому же принципу. 30 дней 29, 30, 29, 30, 29. Те месяца, в которых 30 дней, там два Рош Ходеша. В еврейском календаре нет месяца 31 день. В еврейском календаре месяцы делятся на 30 и 29, кроме одного случая, это Адар, который бывает 28. Нет, 28 он бывает, бывает раз в 4 года, два раза Адар. Два месяца Адар. Раз в 4 года, два месяца Адар. А сегодня Ходеш Тов, Безрат Ашем. Я вас поздравляю. Да, это такой для, во-первых, вообще особенный день. Ну, Рош Ходеш, это мы празднуем. Во-вторых, это женский праздник. В-третьих, вот что-то как-то, да, я... Нет, обычно мы, иногда мы чего-то стараемся, но я сегодня типа, как-то вот просто опоздала и не успела. А Рош Ходеш вообще, да, я коротко повторюсь, мы об этом не говорили наверняка. Рош Ходеш вообще такой женский праздник, да, когда евреи в пустыне, помните эту историю, как Рош Ходеш стал женским праздником?
Нет. Да.
Когда евреи в пустыне делали Эгель Заав, золотого теленка, то мужчины, они собрали все золото, которое у него, и пришли к женам, потребовали у них украшения. И жены не дали украшения, и за это Всевышний их наградил тем, всех женщин еврейских, что каждый Рош Ходеш женщины должны праздновать, у нас 8 марта каждый Рош Ходеш, не считая Хануки, заключается в том, что когда в Рош Ходеш закат, женщины должны стараться не делать никакой работы, вот как раз в это время, а должны стараться как-то отдохнуть до такой степени, что даже там принято те виды работ, которые женщины забирают больше сил. Раньше это было то, что предлагают еврейские законы, то, что раньше было очень трудоемко прясть, стирать. Ну, вот такие виды практически запрещено делать в Рош Ходеш. Женщина должна себя почувствовать королевой, отдохнуть, там вот все будет интеллектуальное общение. Очень часто в еврейском мире там очень принято, что подружки встречаются в кафешках на Рош Ходеш, да, ну, что-нибудь такое. Что-нибудь вот что-нибудь заказывают, меня ждет дома. У меня дома одни девочки. Их способ праздновать Рош Ходеш — это чтобы я заказала пиццу. Мне трудно понять, в чем такая большая радость, но они очень радуются. Очень строго за этим следят.
Детская еда.
Да. Нет, мне нравится, мне же готовить не надо. 16 лет. У меня двум по 16 лет есть. И раз в месяц на Рош Ходеш, как зайчики.
Так они сейчас растут, им требуется.
Нет, так они не едят тоже. Так они на диетах уже, все, все такое, конечно. Но по Рош Ходеш. Не, ну у меня девочки. А мальчиков поздравлять с Рош Ходешем не обязательно. Окей. И у нас есть несколько вопросов. Первый вопрос. Я представляю себе, приходит, значит, приходит ко мне кто-то и говорит: отдай мне свои украшения. Я их героически не отдаю. Вот точно бы не отдала. Чего вдруг женщина должна отдавать свои украшения?
Если для...
Нет, не поносить. Вот сделать этого золотого теленка. Ах, если для дела. То есть, типа, то есть, получается одно из двух. Или мы видим женщину как женщину, для которой украшение это ценно. Женщина это женщина. Для женщины украшение это ценно. Если мы смотрим в Торе. В Торе есть много примеров, что когда Авраам Авину посылает Элиэзера брать Ривку, то он посылает с ним украшения. То есть понятно, что украшение это ценно, что люди женятся. Если жених хочет проявить уважение к невесте, он ей дарит украшения. Украшение это ценно. Тор очень уважает, чтобы женщина должна была украшаться. Знаете, когда в пустыне падал ман, помните, что в пустыне ман падал, да?
Да-да-да.
Так вместе, он же не в одиночку падал, вы знаете, да? Вместе с маном падали косметика и украшения.
Да,
с неба, да? Потому что написано так, что падало все необходимое. С точки зрения Торы, для женщины, так же, как для мужчины, абсолютно необходима еда. С едой бы женщина еще как-нибудь там, может, на диете посидела. А вот без косметики трудно. До такой степени, что Гемара пишет, что оставить, что там есть примеры, как можно унизить человека, пример, как можно унизить женщину, это что оставить ее без косметики, это унижение. Не дать женщине, мы не знаем точно, возможно, речь идет именно о медицинской косметике, там кремы,
да, пойдешь, что-то. Да, мы говорили, что не декоративные.
Да, там
всякие обоняния.
То, что, да, духи, там, крема, какой, да. То, что женщина считает для себя необходимым, чтобы с собой ухаживать, это ее кого-то, это ее...
Да.
Это то, что я даю через себя женщине. Теперь, и от женщины ожидаешь, что она дает украшения. На самом деле, Рош Ходеш сделали праздником не сразу. Помните, да, после чего Рош Ходеш сделали праздником? Когда строили мешкан.
А, я не сами.
И женщины сами принесли и отдали свои зеркала. Теперь зеркало для женщины... А? Мешкан... переносной храм. Когда строили переносной храм в пустыне, то женщины сами пришли и отдали свои зеркала. Зеркала эти, это что-то очень там важное. Во-первых, эти зеркала они сами делали. Они были рабы, в положении рабов в Египте. У них была очень материальная, всячески тяжелая жизнь. Зеркала были дорогая вещь. Но они понимали, что то, что известная фраза, что заслугу еврейских женщин мы спаслись из Египта, да, что мужчины приползали с работы вообще никакие. Им уже ничего не хотелось, им уже ничего не надо было. А женщины так собой занимались, несмотря на какую тяжелую работу, и так себя с мужьями вели, что дети продолжали рождаться. То есть это заслуга, из-за которой еврейские женщины вообще сохранили таким образом еврейский народ. Как они это сделали? Что они брали и просто сами эти зеркала полировали кусочки меди. Это же медные зеркала были. Потому что для них так было важно, как они выглядят, так было важно нравиться. Да кому женщина нравится? И тут мы возвращаемся к тому, что вообще зеркало. Да, это известно, я думаю, что мы это уже обсуждали, нет? Что первое, что делает женщина, когда просыпается после того, что вдыхает и выдыхает, чаще всего это смотрится в зеркало. То есть зеркало для женщины что-то очень-очень важное. И я смотрю в зеркало не чтобы проверить, понравлюсь ли я сейчас мужу, может, муж вообще уже на работе, может, его уже и нету. Я смотрю в зеркало, чтобы проверить, нравлюсь ли я себе, как я там сегодня. Теперь мужчины могут прожить годы, ну, есть разные мужчины, все такое, но огромное количество мужчин, огромный процент мужчин может прожить годы туда не смотреть. Он про себя уже все понял, когда в 16 лет туда посмотрел в прошлый раз. Что он там про себя не знает? Носа второго не выросло, глаз не исчез. А? Зачем расстраиваться? Это очень смешно, когда видишь таких мужчин, явно ухоженных, явно дорого одетых, а при этом рубашка на пузике не застегивается никак. То есть вот идет человек с полным убеждением, что он не меняется. Он принципиально не будет там, ему это не подходит, он не меняется. С женщиной такое намного реже происходит. Мы каждый день в зеркало смотримся, и не один раз. Теперь, и у нас есть и Всевышний после того, что женщины, вот эти свои дорогие зеркала, которые для них так важны, и которые были таким показателем их работы над собой, в храм отдают, Всевышний говорит, окей, я понял. Типа, вы доказали, что вы готовы что-то очень важное для вас, очень-очень для вас дорогое и важное отдать ради большого дела, но вы разделяете, что дело большое, что дело небольшое. Это не то, что они готовы всем чем угодно увлечься и все отдать, потому что вот женщина такой принципиально... жертвы или принципиально готова душу вынуть, для чего бы не попросили. Нет. Когда женщины доказали, что они разделяют, для золотого теленка не дадим, для мешка дадим. После этого Всевышний сделал такую вот награду женщинам, что у нас каждый месяц есть выходной день, специально дополнительный, несколько часов на самом деле, ну не важно, да, Рош Ходеш. Спрашивается, какая связь между именно Рош Ходеш, то есть я понимаю, например, за то, что женщины свои украшения не отдали, а зеркала отдали, муж должен раз в год дарить женщине набор из зеркала и украшений. Это я понимаю, мера за меру. Нет?
Куда же только зеркало?
Ну, не важно. Например, я думаю про логику в награде. Почему Рош Ходеш это логически стоит против именно вот этого поведения женщин? В чем? Второе. Второй интересный вопрос. Ходеш, который сегодня начинается. Ходеш Тамуз. Месяц Тамуз. Он всегда начинается в Парашат Корах. Он всегда начинается в главу Корах. А?
А, потому что там, Корах. Там была одна женщина, которая
спасла мужа. Да, там было две женщины. Эта глава рассказывает про двух женщин, которые, собственно, связаны, да, вот с этим. Ефе. Замечательно. То есть в главе Корах есть история. И как это все связано? В главе Корах есть история, про которую Мишлей говорит Хохмат Нашиба Навейтам. А про главу Корах Мишлей говорит, из этой главы мы учим, что Хохмат Нашим Буна Байта, Ва Ивелед, Ва Идаем Таросна. Мудрая женщина строит свой дом, а дура собственными руками разрушает. Теперь, и... Чего? Ну не дура, ну не дура, Ивелед, дебилка. Ивелед, нет, она не типша, она Ивелед. Нет, не Ивелед, Ивелед.
А, Ивелед,
от слова такая, вот совсем...
А можете еще раз произнести?
Хохмат нашим бона бейта в ивелет, ну вот совсем такая тупая женщина, беедаим таросна. И история коротко, которая рассказывает, я пока ничего не объясняю, пока только о чем вопросы вообще, да? О чем, в чем идея. И история, которую рассказывает про Шат Корах, такая интересная история. Был человек по имени Корах, Корах был глава колена Леви. Колено Леви в пустыне разделилось, как вы помните, на четыре семьи. На самом деле три было сына у Леви, и должно было колено разделиться на три семьи по старшинству. Потомки Кегата, старшего сына, занимались самой святой частью работы. То есть переносили части, которые относятся к Кодыш Кодашим, святая святых. И по старшинству занимались средними по святости вещами и самыми простыми. И так далее. Теперь Муше и Аарон, они были детьми второго брата. То есть они теоретически должны были просто быть обычными левиим, которые работают на среднем уровне святости. Из-за того, что они сделали Муше и Аарон, Всевышний их выделил в Куаним. То есть Аарона, не Муше, конечно, Аарона, в Куаним. То есть это вообще, они даже не занимались никаким переносом, а чисто вот работа в храме. Корах был главой Кегата. Корах был главой того семейства Леви, которое занималось самой святой частью работы. То есть работа, которую он выполнял в храме, была самой высшей степенью святости, которую можно было получить для Леви. А Леви занимаются самой святой, что вообще можно получить у Израиля, не считая Куаним. Второе. Корах, как только они вышли, когда они выходили из Израиля, из Египта, он получил очень особенную, очень большую часть драгоценностей. И богатство к богатству, когда они были в пустыне, он нашел там клад, и он вообще он был даже на уровне еврейского народа, что в пустыне они были очень богатыми людьми, все. Корах был фантастически богат. Например, Мидраш рассказывает, что он хранил свои богатства в разных местах в пустыне, делал тайники, зарывал. Один кусочек, один из тайников, где был кусочек богатства Корах, откопал Ахашверош. Вот вся история в Пурим, все, на что он содержал армию, государство, все, на что он делал вот эти вот пиры и так далее, это вот все, все почему у него была такая экономическая мощь, это он нашел кусочек от богатства Короха. А у него было на минуточку 127 государств, у него была империя. Корах был Кир богат не...
А? Это Кир Великий, Персидский.
Нет, это потом следующий, кто был. После Кира Первого до Кира Второго. Нет, Корах. Мы говорим про Кораха, не про Корейша, про Кораха. Корах в пустыне, еврей. То есть до сих пор, на самом деле, да, богат как Кора, вот как у неевреев богат как Грёз, как-то что-то Грёз, я не знаю, что... У евреев богат как Корах, это вот так всю историю была такая, как поговорка, что хотели сказать про человека, что у него... А? Да.
Я не поняла, как Корах будет жить в Моше, то есть как он тут появится на...
Двоюродный брат?
Пока это...
Значит, наша глава недельная в Торе называется Корах. Она рассказывает о бунте, который пришел в пустыне. Теперь в пустыне было больше 3 миллионов человек. Из них Моше был глава поколения, а Аарон был глава Куаним. Были еще главы колен. Один из глав колен, а именно глава колена Леви, который был старшим сыном, старшего сына Леви, и отвечал за Кодыш Кодашин, за святую святых, его зовут Корах. И кроме того, что он был человеком очень большой позиции, ну, практически после Моше и Аарона самой высшей позиции, он был очень-очень богатым, значительно богаче Моше и Аарона, он был большой мудрец и так далее. Теперь его жена со всем этим совершенно не могла смириться, она была женщина очень образованная, И она приводила ему огромное количество доказательств и интеллектуальных, и эмоциональных, насколько его унизили, насколько это все нечестно и несправедливо, насколько именно старший брат должен получать главную должность, что это вообще такое, что глава средней семьи получил кеуна, когда он глава старшей семьи, он обязан был быть коэном, что все, что у него есть, это просто унижение. Потом там еще была такая история, что прежде чем мы начали работать в храме, они должны были сбрить волосы. Ну, как, такой вид очищения. Когда он вернулся лысым, она ему устроила просто полный геноцид. Она сказала, что вообще она его видеть не может, и он теперь уже не мужчина, вообще страх Божий, и что на самом деле Муше это сделал не потому, что Всевышний сказал, чисто тупо поиздеваться. И на все, что она говорила, была очень образованная женщина, она находила доказательства из ученых, доказательства из психологии, доказательства из Торы, доказательства из псуков, откуда хотите. Я не хочу сейчас просто про это долго, каждое свое слово у нее было доказательство. Она довела Кораха до такого состояния, что Корах начал готовить бунт против Всевышнего. Причем до такой степени, что есть мнение, что все, что когда Корах пришел к Муше и сказал, почему это вдруг ты нами правишь, кто ты такой, почему это вы с Аароном, и он приводил доказательства. Да, он привел там два доказательства, Мидраш приводит, если сделать талит целиком, цевет херет, да, вот этого специального голубого цвета, нужна ли там нитка тхерет, и так далее. Он приводил примеры, идеи общие, которых была, если все евреи святые, если все евреи великие люди, почему это вы должны нами управлять, кто вы такие, чем это вы лучше. Идея у него была такая, сначала доказать, что все святые, и Муше и Аарону не надо, сдвинуть их, а потом встать на их место. Ну, грубо говоря, как Нахаш, да, который пытался доказать, что Адам ничем не лучше, с общей идеей, что как только уберут Адама, самым лучшим останется он. А змей первый, да. Так вот, Мидраш говорит, что всю эту логическую базу, с которой Корах шел доказывать Моше и Аарону, что они ведут себя нечестно и надо им убираться, ее тоже приготовила жена Кораха. Очень была образованная женщина с большими, видимо, юридическими способностями, дипломатическими и так далее. Теперь, одним из людей, которые должны были пойти с Корахом, да, это оттуда учится правило, которое, если вы помните, мы учили в Пирке, а вот Ра, Ра, Ла Адам, Ра Лешхино. Плохо, надо всегда выбирать соседей, потому что будет плохо соседу, будет плохо человеку. Что мы очень зависим от тех, кто с нами рядом живет и так далее. Одним Кораха, вот эту семью Кораха поддерживала колено Рувена. То есть как евреи стояли в пустыне, посреди стоял Мишкан, переносной храм, с каждой стороны другая семья Леви, и с каждой стороны света, относящиеся к этой стороне света, к этой идее и так далее, три колена. Так Рувен, он был главой тех трех колен, которые стояли со стороны Кораха. Поэтому Рувен, Рададам Радашхино, пошел за Корахом. И один из глав Рувена был Он Бен Пелет. Он Бен Пелет, он мужик по имени он был единственный, кто спасся. Это было самое страшное, самое особенное наказание, которое Всевышний дал практически за всю историю, за что случилось с ними, да, что открылась земля, и они провалились сквозь землю, и такая ужастик такой, который в Торе описан, наверное, единственный такого уровня, что относится к евреям. А? Единственный, кто спасся и всех... Что? В Торе вот такой... И записанных в Хумаше, и записанных в Торе, и записанных в Пятикнижии наказаний вот таких вот, что неестественное, страшное, то, что относится к евреям, это самая ужасная трагедия, которая была. Что когда они пришли к Моше, мерпим это мерпим, да, и начали говорить Моше, что ты сам, и ты просто так, и хочешь, то Моше получил пророчество, что будет очень страшное наказание, если они не откажутся от своих слов, он их предупреждал. Написано, что он очень сильно их жалел, но они считали, что это вот он за свое место дрожит и так далее, и Всевышний их очень страшно наказал. Кроме, собственно, сыновей Кораха. Там была такая интересная история, что сыновья Кораха, когда земля разошлась, они успели за несколько долей секунды врубиться, что происходит, и сделать шуву. И понять, что в чем именно они правы, что они не правы. Шуву. Ну, понять, в чем они не правы, и принять, действительно, по-настоящему, что они не правы, и принять понимание, что они не хотят такими быть, и они спаслись. Жена не просто прогиб. Жена самая тяжелая, она, конечно, получила. Написано, что дословно Мидраш говорит так: «И что шель Корах кшиирдала гейном кифтаута?» Когда жена Кораха спустилась в гейном, то она потушила огонь гейнома. Что тот огонь, который она зажгла, тот огонь, который она принесла с собой, весь огонь, который был в гейноме, это просто было ничто. Что написано так, что огонь. Я сейчас объясню, почему, да, почему именно. То есть хуже нее вообще никого как бы не наказали. В принципе, в истории. А единственный, кто спасся и кто в это все не попал, это был тот самый Онвен Пелет, один из глав колена Рувен. И про него рассказывают такую историю, что он пришел домой, рассказал все жене. Она ему говорит: «Амралу, рей едуа, киколя еда...» сейчас, где, вот. Она ему сказала: «Им май навка миналыха, им муше равататалмит, им корах равататалмит». «Амарла манаса, ну какая тебе разница, ты куда лезешь?» Теперь она была женщина совершенно, в отличие от жены Кораха, необразованная. Она ему сказала всем по-житейски: «Тебе это какая разница? Ну что свою голову туда суешь? Корах хочет власти, ты чего хочешь? Просто его поддержать. Ты так и так главным не будешь. Какая тебе разница?» Он ей говорит: «Слушай, понимаешь, мы все поклялись. Куда я денусь теперь?» Она ему говорит: «Ты иди спать». Он говорит: «Ну что я, ну что спать?» Она говорит: «Я тебе помогу». Напоила его венчиком. И всегда яин, и штакета. Хорошо напоила, так что он опьянел. И... он пошел спать, теперь, а она села у порога двери и стала делать вид, что она моет голову. Они все были религиозные, они подходят к нему его звать. Сидит женщина с башкой в тазике. Ну, ага, ее позовешь, она сейчас прямо голову без кислой рожи, без покрытия головы достанет, кому это нужно. Они ушли, еще раз пришли, она с тазиком. Еще раз пришли. В общем, они пошли в итоге к Моше без него. Так пока он проснулся,
они уже все,
да, уже было, уже она его спасла. А, интересно, как это определяет Мишлей. Мишлей говорит: мудрость женщины спасла ее дом, а вот Эверет, вот эта тупая, она своими руками разрушает. И тут я понимаю, что у меня большая проблема вообще с определением, что такое мудрость женщины. Потому что если я думаю про мудрость женщины, так как я привыкла думать, образованная, там, не знаю, может доказать все, что она хочет сказать и так далее, то должно быть наоборот. Мудрость женщины разрушает ее дом. Она была такая умная, что ее этот ум, он ее куда-то неизвестно куда увел. А это была необразованная, простая тетка. Да, она пошла простым путем. Оно тебе надо, оно тебе не надо. Что делать? Выпить и закусить, что делать?
Мудрость – это тщеславие.
О.
Нет, это тщеславие.
Зависть, я думаю, зависть. Очевидно, что мудрость женщины не имеет общего ничего с ее образованностью. Есть образованность, есть способность, есть таланты, а есть мудрость. И можно быть очень, и то, что здесь нам говорит Тора, можно быть очень образованной. Можно быть очень дипломатичным, можно шикарно и быстро соображать и быть полной еврей. И делать вещи, которые только разрушают. На самом деле мы это, конечно, очень видим в наше время. Мы это, конечно, очень, очень видим в наше время. Это, я видела в одном месте, написано, что есть две главные вещи, которые мешают женщине, мешают образованной женщине быть хорошей женой. Первое, что она такая умная, что она очень хорошо видит все недостатки мужа. А второе, что она так сильно уважает себя, что не готова заметить его достоинства. Что у нее просто не остается места. Ну, в общем, это тот же вопрос про то, что такое ум женщины и что такое глупая женщина. И как это все связано с Рош Ходешем? Почему это всегда падает именно на Рош Ходеш? И мы еще немножко дойдем, я надеюсь, почему именно Рош Ходеш Тамуз? Ой, я думала, что это... Я обрадовалась вопросом. В Торе рассказывается история, да. Тоже все ее знают, откуда взялось вообще понятие Рош Ходеш. У нас есть разница между Луной и Месяцем. Еврейский календарь, он весь построен на разнице между Луной и Месяцем. Солнцем и Луной. Спасибо, да. Солнцем и Луной. Солнце, оно большое, постоянное. У него есть постоянные какие-то процессы. Оно встает тут, заходит тут. Луна постоянно меняется, и вообще она маленькая, и вообще она светит отраженным светом и так далее. И есть классическая история в Торе, как это получилось, что изначально Всевышний создал Луну и Солнце одинаковыми. И когда они были одинаковыми, то Луна пришла к Всевышнему и сказала, не может быть два царя на одном небе, что не должно быть два одинаковых, это неправильно, так не работает. Всевышний сказал, им кен тактини этот смех, если ты это понимаешь, что уменьшишь себя. И объясняют Хазали, да, что там произошло, что сказал Всевышний, раз ты понимаешь, что тебе Солнце и Луна это символы, понятно. Солнце это символ мужчины. В общем-то, поэтому мужчинам не надо в зеркало смотреться. Они себя чувствуют очень постоянными. Это их плюс, это их минус. Женщины, мы постоянно меняемся. Мы такая Луна. Женщины постоянно физически меняются, физиологически меняются. То, как мы себя чувствуем в начале, середине и в конце. Женского месяца, понятно, совершенно разные женщины бывают. Женщины меняются жизнью. Это тоже наш плюс и наш минус. С одной стороны, мы очень разные, с другой стороны, мы гибкие. Мужчины, с одной стороны, достаточно постоянно. На самом деле, с мужчиной поэтому легче. Мужчину можно выучить. Мужчина, он такой, как он. Дай ему Бог здоровья, дай ему Бог, чтобы он был боцма. Но если он меняется, так он меняется вот такой, как он поменялся. Мужчины, они намного постояннее, чем они солнце такое. Зашел. Женщины очень гибкие. Это может быть хорошим, это может быть плохим. Женщины очень изменчивые. Женщины намного проще, чем мужчины. Меняются, поддаются под влияние. Очень важно, чтобы женщина это знала. Да? И Всевышний за то, что Луна поняла, что нехорошо, чтобы было невозможно, чтобы было два одинаковых на одном небе, дал ей несколько благословений, дал ей как бы несколько компенсаций. Одна компенсация, что Всевышний сказал, что у тебя будут звезды, что у тебя будет много, что тебя будет поддерживать. Если мы посмотрим на социальную жизнь женщины, понятно, что чаще всего социальная жизнь намного богаче, чем социальная жизнь мужчины. Если мы посмотрим на возможность женщины организовывать себе там, поддержку, помощь, внутреннюю даже возможность. В большинстве случаев большинство женщин намного проще обращаются за помощью, там, готовы поплакать кому-нибудь в жилетку. В отличие от мужчин, которые в кризисной ситуации первым делом забираются в пещерку, и главное, чтобы никто не трогал. Солнце там на небе одно. В такие настоящие, в истинные моменты мужчине проще в одиночестве. Мужчинам и женщинам это важно понимать друг про друга, потому что понятно, что женщина, которая хочет поддержать мужа, когда ему трудно, ждет, когда он уже упадет ей на грудь и все выложит. А он, когда ему трудно, именно срочно пора в пещерку. Или мужчина, мне недавно чудную историю женщина рассказала, что у нее там какая-то проблема, она сидит, ждет его, когда уже придет, решила по телефону ничего не говорить, чтобы уже сказать. Он вошел, она как нормальная женщина, чтобы он проникся. Он ходит, ищет по квартире, она там в какой-то дальней комнате рыдает. Она считала, что сейчас она ему покажет, как срочно нужно начинать эмоционально на нее реагировать. Он ее увидел рыдающей. сказал: ой, я забыл на работе сумку, развернулся и ушел. Она ждет час, ждет два. Через пару часов он возвращается. Она уже, она уже, конечно, не рыдает. У нее уже есть чем заниматься в этой жизни. Она уже ждет его, чтобы его убить лично. Он входит, она на него припускается. Я тебя ждала, я тут рыдаю одна, а ты... А он на полном серьезе говорит: я увидел, что тебе, я увидел, что тебе плохо. Я решил не мешать. Он совершенно искренне отреагировал. Он знает, что когда ему плохо, ему главное, чтобы не мешали. А? Что? По-настоящему, по-честному. Когда ему плохо, главное, чтобы не мешали. И больше всего раздражает его, когда ему плохо, чтобы к нему лезли. Он увидел, что ей плохо, он пошел не мешать. Два часа крутился там где-то, ездил на машине, чтобы не мешать. Герой. А?
Что? Среднестатистический.
Нет, далеко не все. Конечно, конечно, слава богу, люди разные. 100%, что бывают разные. Но таких много.
Очень.
Таких реально очень много. Как он умудрился несколько лет с ней прожить, так и не врубившись, что... В чем я иногда вижу людей, которые живут вместе там много лет, и так и не поняли, в чем они отличаются. То есть на полном серьезе, ну как, ну мне же так надо. Ну вот я так и делаю. Хотя, казалось бы, уже в такое время живем, уже столько это обсуждается. Окей. Еще одна награда, которую Луне дал Всевышний, написано, что Луна за то, что она сделала, ей будут благословлять. В Торе это такое благословление, что... что праведники, они растут, как луна, ну что они постоянно растут, и постоянно, даже если они уменьшаются, понятно, что вырастут и поднимутся, и так далее, и так далее. Относительно женщины, с одной стороны, когда нужно человека за него молиться, то мы молимся за человека всегда, произнося имя мамы. Произнося имя мамы. Мы молим человека по имени мамы. Если человек болен, не дай бог, или какая-то помощь ему нужна. Так, такая-то дочь такой-то, такой-то сын такой-то. Все, только по имени мамы молимся. Mm-hmm. По этому поводу есть старая еврейская шутка, да, что если там человеку нужно благословить у Торы, ну просто вот такой-то молодец, я не знаю. Да. Только говорят по имени папы. А как mm-hmm. только проблемы, по имени мамы. Mm-hmm. Когда уже просишь, то по имени мамы. Есть, да, что-то, есть такая древняя еврейская шутка, что это начинается с детства. Что младенцы быстро очень научаются, что если какие-то проблемы, надо кричать «мама». Mm-hmm. А если все и так хорошо и весело, то можно сказать «папа». Так и продолжается. Но на самом деле, я не знаю, рассказывала, нет, есть такой псак, на самом деле, что если приходит в синагогу два человека, и нужно прочитать кадишу. Одного по папе, у другого по маме. У них умерли родители, пожилые люди, и им нужно прочитать кадиш. А это синагога, в которой обычай, что читают только один кадиш за один раз. Есть разные обычаи. То за кого он читает, за папу или за маму? Только за папу.
За папу?
За папу. Почему за папу? Нет, вообще не поэтому. Почему за папу? А дальше написано шикарная вещь. Ровно Шим Баганедом. Потому что большинство женщин так и так попадают в Ган-Эден. Большинство женщин так и так, у них там все хорошо. Большинство, кому нужна там помощь на том свете, это мужчины. Поэтому, если кадиш, только один можно читать, и выбор между мужчиной и женщиной, необходимо помогать мужчине. У него наверняка ситуация хуже. Ну, в большинстве случаев. Нет, она уже, скорее всего... я вам не расскажу... Есть такая знаменитая история, это древний-древний пример по этому поводу, что человек... Там, ну, это пример еще из времен там, ну, храма. Пример 3000-летней давности. Как в те времена мужчинам объясняли, что такое женщина. Что представляешь, у тебя огромные поля, и у тебя ты занимаешься тем, что ты растишь, ты инот, инжир. И вот когда ты обходишь свои поля, говорят мужчине, и вдруг ты видишь, что на одном из деревьев вышла первая таина. И ты завязываешь красным бантиком красивенько, потому что эту таину ты сможешь сорвать и принести бикурим в храм. И ты ждешь, у тебя теперь куча полей на каждом деревне, в каждом дереве много-много таинот. И вот ты собираешь эти таиноты, несешь эту одну таину в храм. Везде, где ты проходишь, тебя встречают, и поют тебе, и хлопают. Вон классно, еврей делает такую мицву, несет бикурим в храм. И пройдет 100 лет, ты умрешь. И ты придешь на тот свет, и Всевышний спросит тебя, ну что ты мне принес от этой жизни? Ты скажешь, я принес Таину. Я вот сделал такую мицву, я сделал, вот я принес Таину. Рядом через свои 120 лет будет твоя жена, и Всевышний спросит ее, что ты мне принесла от этой жизни. И она скажет, а я тебе принесла там двух, трех, то сколько, 10 евреев, людей. И вас будут сравнивать, как сравнивают Таину и человека. Потому что то, что делает женщина, она растит людей. То, что делает мужчина, он растит таинот. Работа мужчины в этом мире – это поддерживать мир, это строить дороги, возводить мосты, даже учить Тору, даже делать какие-то очень важные, поддерживать, ну, много-много разной работы у мужчины. И это все таинот. А женщина делает людей. Поэтому понятно, что то, как нас судят, и то, как их судят, это огромная разница.
Почему женщина мало платит?
Так, если вы хотите обязательно о феминизме.
Не своим телом занимается,
своим телом полезно. Работа полезна.
Чтобы
совместить.
Почему женщина мало платит? Ну вообще, вы знаете, мы это не рекламируем особо. Зачем нам? На самом деле, Рава Тавгера спросили, как это бывает вообще, если женщина, да, вот она растит людей, она делает человека и так далее, если у нее такое место в жизни. Как это может быть, что вообще есть такое, что есть семьи, где мужчины женщин не уважают? Ну как это вообще может быть? Ну что, они вообще тупые? Как это может быть вообще? Так он сказал, что единственное, почему может быть, единственная ситуация, в которой может быть, что мужчина не уважает женщину, только если женщина не уважает себя. Что если женщина не понимает, что она такое, кто она такая, насколько она достойна уважения, то понятно, что ее уважать не будет, и невозможно ее уважать. В любом другом случае не уважать женщину – это настолько нелогично, что действительно этого быть не может и не должно. А по поводу дела и человека, я вам рассказывала, что сказал Рэби Мигур, я не помню. Рэби Мигур дал, есть такой знаменитый пасук «Мациль нефеш эхад би Исраэль киилу ициль улам мале». Да, каждый, кто спас одну еврейскую душу, как будто спас весь мир. Так Рэби Мигур, он спрашивает такой вопрос. Почему написано, можно же просто сказать, «Коль мациль Исраэль», каждый, кто спасает еврея. Или каждый, кто спасает душу живого человека. Или каждый спасает еврейскую душу, если в этом дело. Зачем нужно слово «эхад»? Почему же подчеркнуть «эхад»? Ну скажи в единственном числе. У нас же нигде нет лишних слов. Так он объяснил такую вещь. Он сказал, что душа каждого человека, она делится на очень много частей. Душа каждого человека делится на очень много частей. Да, у нас есть часть души, в которой... Мы об этом много говорили. Да, у нас есть часть, в которой... Вместе с которой я мама, жена, преподаватель, работник, сестра, дочь, подруга. У меня есть часть, в которой я человек, который поддерживает свою жизнь, свое тело. У меня есть часть, в которой я человек, который поддерживает свое развитие. У меня есть куча частей в моей душе. У меня есть часть, которой я боюсь, у меня есть часть, которой я радуюсь. У меня есть куча-куча частей в моей душе. Говорит Рэби Мигур. Вот в этом ответ. Что каждый, кто поддерживает каждый кусок своей души, на самом деле этим он спасает целый мир. И он приводил пример тоже и женщин. Вы представьте себе женщину, что она старается и все-все-все, но только вот она махнула рукой на себя, на свое здоровье, на то, чтобы у нее были силы вообще продолжать, чтобы у нее вообще были силы дальше. Она свалится, ее семья свалится, там целый кусок мира свалится. Она бы только обратила внимание вот на этот кусок своей души, она бы спасла целый мир. А теперь, если подумать с другой стороны, каждая женщина, сколько тогда вот этих нефеш эхад спасает за день? Не только своих. То есть каждый кусок, не просто что то, что я накормила ребенка, да? То есть получается так, одна часть души ребенка, что я его накормила, другая часть, что с ним домашнее задание сделала, ну и так далее, и так далее. Третья, что я его по голове погладила. Я уже молчу про мужа. Что? Но самое главное, это я сама. Чтобы было вообще кому потом. И каждая часть души, когда я занимаюсь своим здоровьем, когда я занимаюсь, чтобы себе нравится, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И тут мы возвращаем, то есть что такое Луна? Луна, что она с собой сделала? Она, у нее нет своего света, она светит отраженным светом. И она все время меняется. И вопрос, что она отражает, насколько она отражает. То, насколько она отражает, то, что она отражает, вот столько света в ней есть. Ну, сейчас. Пример – это зеркало. Те самые зеркала, которые еврейки отдали в мешкан. Пример – это зеркало. Рав Пинкус говорил так, он такую загадку загадывал. В начале урока про Рош-Ходеш, что он всегда загадывал такую загадку. Что это такое, что оно не имеет абсолютно ничего, но имеет самые большие возможности для того, чтобы стать всем. И он говорит, что это зеркало. Само по себе зеркало не имеет ничего. Само по себе зеркало, в нем нет ничего. Но оно имеет абсолютные возможности, чтобы стать всем. Потому что что в этом зеркале отразится, то оно и есть. Что в этом зеркале отразится, то оно и есть. В зеркале может отразиться человек, в зеркале может отразиться великий человек, в зеркале может отразиться грязь, в зеркале может отразиться, ну не знаю, все что угодно. Или оно может остаться пустым. Женщина, сила женщины, это как сила Луны. Что сделала Луна? В чем подвиг Луны? Там на самом деле Мидраш перечисляет огромное количество вещей, что же такого сделала Луна, что особенного было в том, что сделала Луна. Что Солнце, оно получает ашпаа напрямую. Солнце, оно работает с Всевышним напрямую. Солнце, оно как Малах, оно работает напрямую. Луна получает свет Солнца. Это намного тяжелее. Намного легче, какая я, отстаньте от меня, я буду жить сама по себе, как Солнце. И это то, куда вечно клинит мужчин, то, почему вечно тоскует мужчин. Не трогайте меня, я сам по себе, я такой, как я, все. Женщины взяли на себя по этому мидрашу, что мы живем не просто через себя. Мы живем через те силы, которые мы получаем от мужчин, и этим мы даем им быть сильными. И этим мы даем им светить. То есть, например, муж приходит с работы, его встречает жена, которая целый день думала про то, какую он гадую рот. И как он вообще ей жизнь испортил, и как он ей мешает. Он приходит домой. Он не видит перед собой жену, он видит перед собой зеркало. И в этом зеркале, зеркало в виде очень несчастной женщины, главный повод... Теперь, женщина может этого не делать. Сейчас, секунду. И мужчина видит в этой женщине, как в зеркале, все свои слабости, все свои... трудные стороны, все, в чем он не очень. То есть полный идут, да, это наше, мы все время к этому возвращаемся, идут милошон от. То, что мы мед едим, это от и будет. То, что мы поддерживаем, то, куда мы впрыскиваем энергию, то, куда мы даем еще силы, то, куда мы вкладываем семя, это и будет еще. Он приходит домой, он видит в жене, через которую он вообще воспринимает себя. Сплошные вот эти свои недостатки, какой он жестокий, какой он вообще... недобрый, как он вообще ничего так и не понял, и как верить ему нельзя, потому что она в жизни совершенно одна, и так далее, и тому подобное. Он это все получил. Он это получил еще раз и еще раз. Он ему поверил. И это то, что в нем есть. И это то, что в нем растет. Жизнь женщины будет завязана все равно именно на этого мужчину. И это то, что она будет от него получать. То, что он в ней, как в зеркале, увидел, то она будет его получать. Да, конечно, было бы в тысячу раз легче, если бы можно было с Всевышним напрямую. То, что как бы была изначальная система. Понятно, что сказать? То есть раньше это можно было бы объяснить, вот эту систему, как женщина получает через мужчину, даже на физическом уровне. Да, еще там 100-200 лет назад женщины не плакали, что зарплату меньше, чем мужчины получают. А женщины, в принципе, ничего не получали. Как сегодня в арабских странах, что женщина, которая, не дай бог, осталась без кормильца. Это все, это голод. То есть у женщины в принципе нет возможности вне мужчины получить. Вы не читали этого все до сих пор?
Это ужасно.
Ужасно, совершенно ужасно.
Это же 20 лет.
Поэтому там эта система гаремов так развилась. Там же гаремы — это совсем не обязательно, что он с ними как женами. Это такая социальная система, как женщины спасаются. Там в гаремах куча народов всегда жила. Мамы, тети, дети. Некоторое количество реальных жен. некоторые обслуживающий персонал женский в большом количестве и так далее, и так далее.
Все должны у него видеть вот это вот.
Все слушаются.
Дело не в том, что...
Вот как это?
Если для того, чтобы он смог согреть такое количество женщин, нужна суммарная энергия этого количества женщин. Понятно, что одна женщина его не разогреет так, чтобы он целый гарем обогрел. Рабейну Гершом 1000 лет назад сказал, что все, мужчины уже, в смысле, ашкеназские мужчины уже больше одной женщины не потянут. У евреев тоже раньше можно было несколько жен.
А у него
тысяча.
Нет, нет, не было тысячи. Пасха Халил.
Да,
конечно.
Это же желтая пресса
распространена. Нет, нет.
Тысяча — это магическое число.
До 70. Тысяча нет, не было там еще. Даже не хотел. Это гойские какие-то сказки. Ничего общего в истории. Он 70. Шломо дошел до 70. Его грех, что он пошел до 18. А идея у него была 70, он хотел таким образом, он считал, что он идет быть Машиахом. Mm-hmm. И он считал, что это бескровный способ дипломатического объединения мира. Что он делал дипломатические браки.
А как 70
он с ними реально не женился, а реально он женился на 18. А остальные... 19, да, 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 да.
На египтянке?
Да. Нет. Египтянки он никогда не женился реально. Египтянка всегда была чисто политическим браком. Египтянка в Юрке.
А как она звезды нарисовала, обдурила, он не смог проснуться.
Да нет.
Политический брак, она ему делала подарки, оформляла, тра-ля-ля. У него был отдельный дом, она никогда в жизни в Испании не была. Это был подарок такой. Да? Египетская принцесса, она была из тех, кто в жизни, кто там, скорее всего, это была, скажем, на мой взгляд, такая физиологическая причина, чего она такие бунты там устраивала.
Ага.
Потому что политический брак, они не могли замуж за другого мужчину выйти.
Ну, да.
Те, кто были за них замужем чисто политически. Другое дело, что те, кто были за них политически замужем, mm-hmm. они могли выбрать сделать гиюр и тогда перейти в нормальную жену. Она была принципиальная, ей было очень важно, а он никому не мешал.
Mm-hmm.
Те, кто хотели оставаться со своими представлениями, своей религией и так далее, он никого не трогал.
Но он их предупреждал, что это политический брак?
Конечно, ну, как, они вообще были ни при чем. Ну, чисто политический брак между странами. Mm-hmm. У него была такая политическая идея, что он объединит под собой весь мир. Действительно, в этот период Израиль был самая богатая страна и самая политически значимая страна вообще в цивилизованном человечестве. И политически, он как-то так выросли, что все ему дань платили и так далее. Там была вообще фантастическая система. И он это все сделал бескровно, все это сделал вообще без единого выстрела, вообще без войн. Чисто на дипломатии и на денежных отношениях. А? Он единственный, кому это в истории удалось. Теперь он хотел сделать реальную империю, он хотел объединить под собой вот реально все населенные страны, он считал, что это шаг к тому, чтобы стать Машиахом. Какой есть путь объединить под собой все страны, если не война? Он заключал политические браки. Поэтому 70 народов, 70 браков. Реальных же он было 18, когда он женился на 19 лет. Окей. При чем тут Шломо, как вы понимаете?
А женщины же встречают, как женщины.
Да, окей.
Сколько женщин берет энергии?
Теперь.
Мужчина может это
обучить. То есть получается, это не значит, что мы сегодня можем вполне себе жить вне мужчины. Сегодня, конечно, женщина может замечательно оформить свою жизнь материально без мужчины. Система построена так, что все равно в конечном итоге то, что есть на этом свете, женщина вне мужчины, мужчина вне женщины, это не... Ну, это система, которую Всевышний так вложил в мир, это все равно работает вместе. Все равно работает вместе, одно через другое, как зеркало. И зеркало, которое в руках у женщины, ее жизнь будет связана с тем, кого она отражает, а он будет тем, кого она отражает.
Как порвать этот порученный круг, если она...
Не только какое на зеркало, это вот то, что не под... Если не искажать, не искажать, не надо ничего искажать. Мы живем в мире, в который в любом случае совершенно субъективен. Помните историю, которую мы на прошлом уроке рассказывали про Инжбрах и Нижбрах? Гмара говорит, что для того, чтобы вообще понять, как работает человек, сначала нужно почитать к себе абсолютно субъективно. Человек все равно видит мир таким, как ему выгодно, хочется, правильно, неважно, что-то его толкает увидеть. Ну, так же так построен человек. я в любом случае не вижу картинку объективной. В любой точке в судьбе я могу увидеть вселенскую катастрофу, я могу увидеть большую радость. В любой точке. И дело в выборе. Мы об этом очень много говорили, сейчас не буду об этом долго. У нас была целая серия уроков по поводу выбора. Да, Рамхаль говорит, что главный выбор, который человек делает в своей жизни, это бегство от страдания или стремление к удовольствию. То есть в конечном итоге человек в любом случае выбирает, он выбирает жить жизнь, в которой все ужасно, он жертва, жизнь трудна, люди гады, все очень плохо, трудно и нехорошо, но можно выдержать, можно выжить. Это трудно, но можно выжить. Он сильный, как это не ужасно, все, что с ним происходит и так далее. И совершенно другая шкала, что выбирает человек, это стремление к удовольствию. Я хороший, жизнь хорошая. Очень интересно, я недавно видела исследования. Есть несколько сейчас новых исследований, которые пытаются исследовать вот такой вопрос, что то есть люди, которые настроены, то, что в современной науке называется позитивная психология, да, есть, видно уже числами, видно очень много положительных результатов в разных сторонах. Например, обнаружили, что родители, которые работали по системе позитивной психологии, ну, то, что в современном мире, как это называется, то, что Тора всю жизнь об этом говорит, а вот новость такая, открытие такое. То есть, когда родители работают, муж и жена работают над тем, чтобы воспринимать мир позитивно, а мне чиновники гады, люди звери, ты жизнь испортил, а я потерплю. И это то, что видят дети, и то, как живут. А вот люди, в принципе, хорошие. Есть сложности, да, надо с ними справляться, но, в принципе, люди хорошие, и окружающие хорошие люди, в принципе, хотят добра, и никто не ищет, как бы навредить, а наоборот, вполне есть вокруг, ну, много всяких симпатичных ситуаций, людей, историй и так далее. И я рада, что я живу своей жизнью, я умею в ней видеть то, чему порадоваться. В частности, одна из вещей, которые обнаружили, что дети намного лучше учатся. Там прямо цифры есть. В Америке в одном университете сделали такое, около 20 лет делали исследование, прямо цифры, там около, много, я забыла, не хочу врать цифры, вот прям какой-то большой процент, насколько дети лучше учатся. Так они это объяснили так, ну это их теория, что мы этого не замечаем, но мы это считываем на подсознательном уровне. Человек, который настроен отрицательно, у него мышцы лица так сжаты, ну вообще мышцы тела, но особенно мышцы лица, что нам неприятно его видеть. Причем мы это себе не формулируем. Есть люди, которые это воспринимают как обвинение, есть люди, которые воспринимают как напряжение, есть люди, которые воспринимают, что вот сейчас надо начать его жалеть, а мне своих проблем достаточно. Неважно почему. Но нам мы это не комментируем. Но мы это считываем как что-то, что нам с этим тяжело, нам с этим неприятно, и мы переводим взгляд автоматически. Люди, которые мы видим, у них просто по мимике, то есть их теория, что есть некая расслабленность мышечная, которую люди окружающие переводят как хэн, как что-то, что приятно видеть. Mm-hmm. Просто как будто лицо, на котором хочется задержать внимание. Так они выдвинули такую теорию, что ребенок, который изначально воспитан в семье с положительным восприятием, он приходит в класс, у него вот это вот расслабленное мышечное лицо. Учителям приятно на него смотреть. И учителя автоматически задерживают на него тут и там взгляд с улыбкой. Ну, автоматически, не замечая. Ребенок, на которого периодически смотрят учителя, особо не подвлекаешься на уроки. Если, причем и так учителя на него смотрят там с улыбкой, там, он читает как какое-то поощрение, ему уже хочется быть хорошим. Это та теория, я не знаю, сколько это прав, не прав, это теория, которую они пытаются объяснить, почему дети, которые растут в семье, которые проходили этот эксперимент с положительным взглядом на жизнь, на 100% лучше учатся. На самом деле мы даже не знаем всех последствий положительного вот этого взгляда, вот этого выбора, удовольствия перед выбором страдания. На самом деле, то, что хочет нам сказать Тора, это такую вещь. Мир не объективен в принципе. Мир в принципе не объективен, потому что в мире столько всего, это такой океан сведений, данных, возможностей восприятия и так далее, и так далее. Мы все равно вынуждены выбрать, что мы вносим в свою картинку. Глазки у нас маленькие. Помните, он про попугайчика своего рассказывал? Мой попугайчик, он вот у него это, угол зрения, он может увидеть размер пальцев максимум. Он живет свою личную жизнь с пальцами. Пальцы рук он ненавидит, пальцы ног он страстно любит. Он занят. Он не знает, кто его кормит. Он не знает, с кем он дружит. Он не знает, в чьем доме он живет. У него очень маленькая картинка мира. Или там муравьи. Да, помните, муравьи в принципе не могут видеть ничего, что превышает полсантиметра. Так глаза построены. То есть ты можешь там ходить, прыгать, кричать, топтать по муравейнику. Они не догадываются. То есть если бы мы могли услышать, скажем, какой-нибудь муравей, великий ученый и философ пришел к выводу, что существуют люди. На основе чисто эмпирических каких-то выводов. Ему говорят, слушай, надо верить в то, что можно глазами увидеть. Надо верить в то, что доказуемо. Как же можно верить настолько абстракцию? Так еще никто не видел этих людей. Потому что они их увидеть в принципе не могут, но вот так они построены. Мы не можем в принципе увидеть полную картинку мира, так же как мы Всевышнего увидеть не можем. Не можем увидеть полную картинку мира. Поэтому у нас единственное, что остается, это выбор. Если я выбираю видеть ту картинку мира, которая приводит меня к тому, что мир хорош, окей, там есть сложности, с ними нужно уметь справляться, но в принципе мир хорош. И в принципе этот мир, он не случайен, есть Всевышний. Всевышний не садист, он делает вещи, потому что он нас любит, а потому что он хочет, чтобы было лучше. И если мне трудно, но бывают разные ситуации, почему трудно. Потому что мне это было необходимо, потому что это исправление. Неважно, я не знаю почему. Но в принципе мир, он хорош, он только ради добра. Если это то, что я выбираю видеть, которым есть ради чего жить. Они видят в нем тех людей, которым есть ради чего расти, развиваться, есть ради чего. И через какое-то время я могу увидеть, что те люди, которых я отражаю, это те люди, с которыми мне хочется рядом жить, с которыми мне приятно рядом жить. Я думаю, что вот эта идея про то, что, знаете, идея про то, что по-настоящему удалась жизнь женщины, не удалась, мириться потому, там, вот, за кем она замужем, как она, насколько успешно она вышла замуж. Я в это очень верю. Я только думаю, что это померить можно лет через 40 замужества. Ну или там, не знаю, 30. Вот с кем она оказалась, вот чего она себе в своей жизни наотражала, вот что она в своей жизни своего замужества устроила, слава Богу, можно все менять.
Ты у нас спросила, это все происходит, вот, я не знаю, люди живут 15 лет, и ситуация плохая, вот он уже весь такой, она его воспринимает. Это он ведет к реальному плану.
Не знаю.
Я не говорю слова. Я вам даю честное слово, я не говорю слова. Я каждый день сижу от 4 до 7 пар. Я каждый день вижу кучу семей. И это уже много лет. Я не говорю слова. Вот все, что, вот честное слово, все, что я говорю про семьи, я говорю только вещи, в которые я абсолютно верю, которые я вижу, что работают,
я
те, кто хотят
работать.
Я согласна,
что работают. Они работают в мире. Здесь ситуация их сложится.
Нету такого. Нет, это нету себя... такого, он себя объективно плохо ведет. Я не встречалась.
Люди, которые ужасно.
Я не встречалась. Знаете, вы встречались, нет. Я нет. Поэтому вы, у вас есть опыт, что с этим делать. У меня нет такого опыта. Я такое не встречала. Я встречала людей, которые, в которых есть недопонимание. Я не знаю, я пока в реальной жизни ни разу не сталкивалась. Ну, может, меня Бог не уберет. Я пока ни разу не сталкивалась с семьей, где вот один сплошное зло, а один сплошной ангел.
Я говорю даже про зло, я говорю про отношения. Мужчина может плохо действительно.
Если
женщина, он такой стороной к ней подумал,
еще раз,
и дальше, и дальше.
Если женщина показывает мужчине зеркало, в котором он ничтожество, в котором он жизнь ей сломал, в котором он вообще, зачем он живет, непонятно для меня. Тем более, если вы помните, мы это на самых первых уроках, кто помнит, говорили о том, что есть базисная необходимость у мужчин и базисная необходимость у женщин. Базисная необходимость женщин – это чтобы оценили мой великий подвиг, вклад и страдания. Уже буквально через пару месяцев после свадьбы все молодые мужья точно знают, как именно у женщин болят головы, спины и и по какому именно поводу они умирают в этот раз. И мы это делаем не потому, что мы такие, а нам действительно очень важно, чтобы оценили наш подвиг. Мы на все готовы, если подвиг оценят. Теперь мужчины, их базисная необходимость, чтобы, и это совершенно не смешно, да, но базисная необходимость мужчины, это чтобы быть уверенным, что он рыцарь, спаситель, что из-за того, что женщина вышла за него замуж, этим он спас ее жизнь. А без нее ее жизнь была бы вообще никакая. И только благодаря тому, что он, солнышко, не женился, он ее жизнь спас. Причем все, что меньше, плохо. Все, что меньше, разрушает их самоуважение, уверенность в себе и возможность продвигаться вперед. Это классическая совершенно история, но я извиняюсь, что я ее там, наверное, в тысячу раз повторяю, но такая важная вещь. Приходит домой солнце, сходит. Солнце взошло, приходит домой спаситель. Открывает дверь, там стоит жена, которая целый день тоже свое отпахала, и тоже ждет, кто уже придет и заценит подвиг. И по этому поводу она стоит, такая вся несчастная, накрывает нас, и режет салат, варит суп. Из последних сил. Теперь, они еще ничего другого не сказали. Он видит, что вот он пришел, и вместо... Он садист. Он не спаситель, он садюга. Он пришел, и поэтому она жутко несчастна. Ой, должна из последних сил варить суп. Я вам рассказывала, как я приехала в Россию, мне бабушка говорила, бабушка спекла такие еврейские пирожки, у которых много фруктов разных, и такое тесто свое. Штрудель. Бабушка испекла штрудель. Такой штрудель. Моей бабушке не в руку скоро 90. Там такой штрудель, когда я с детьми приехала, и гефилте фиш. И мы едим, у меня бабушка сказала, волкошрут, все такое, и мы едим, и все восхищаемся, это вкусно, и бабушка громко-громко говорит, чтобы вы знали об этом штрудели, вся моя душа и все мое сердце. И я понимаю, что мне дальше трудно есть. Потому что я не людоед. Представляете, входит муж. И там жена из последнего здоровья вкладывает в этот салат. И он должен быть людоед. Входит муж, жена наверное. Первое, что говорит муж, теперь он, вот это ее он не понимает, что ей сейчас нужна поддержка и доказательство, что она великий герой, она заценит. Он понимает одно, он садист, его обвиняют в том, что ее жизнь трудная, мучительная, его обвиняют в ее боли в спине, потому что только ради него она возилась. А это вышибает у него вообще базисную, вот эту его мужскую необходимость, вот это базисное, что его определяет как мужчину. Единственное, что он может сделать, это как-то защищаться. Лучшее средство защиты – нападение. Поэтому вместо «здрасте» он не говорит, что ты уже весь день делала. Охает. Она ради чего охала?
Чтобы ее пожалели.
А он ей тут неблагодарная, не скажу слово дальше. Он тут как вошел в ее. Я что здесь? Я что здесь? Ну и да, и так далее, да. На самом деле, с точки зрения Торы, есть такой закон. Человека можно испытывать только в том испытании, в котором теоретически может выстоять. Теперь мужчина не может выстоять теоретически вот в этом испытании, потому что его жизненность, она идет из того зеркала, которое ему отражает жена. Поэтому мужчина в принципе не может... Я не могу сказать, значит так, давай так, ты войдешь, сначала ее пожалеешь, а потом она тебе порадуется. Ему нечем жалеть. То, что он видит в зеркале, вот этот вот людоед, он не может жалеть. Он может только людоедствовать. У него нету ничего больше. И входит он. И если он видит людоеда, он будет вести себя как людоед. Да хоть 40 лет. Ничего не сложилось 10 лет, не волнуйтесь. Люди, слава Богу, умеют в 10 и после 20, о чем вы говорите? Барух Ашем, барух Шмо. И там такие, и счастье в том, что достаточно таких маленьких изменений, таких малюсеньких. Вот тут одно маленькое, тут другое маленькое, и система иначе работать начинает. Это счастье. И это работает. Ну, правда работает. Теперь входит муж. Первые 10 минут Она ему радуется, вокруг него пляшет, рассказывает, как ему солнце взошло, и как именно его приход ее счастливил, и как ура-ура. Я говорю, главное, особенно молодым женщинам, запомнить, что не говорить в первые 10 минут, почему именно он так сильно радуется.
Не говори.
Не сообщить, и почему именно его так сильно ждали. А то знаете, когда он только вошел, она сразу как я счастлива, что ты пришел, иди скорей туалет чинить. Не надо сразу. Первых вот 10 минут дать ему ощущение, что радуется ему. Что вот оно счастье, что пришел он. Если можно на шею бросить, все что угодно, 10 минут, не надо больше. Он отразился себе, он там себя увидел вот этим рыцарем. Все, у нее будет на весь вечер рыцарь. Потом уже можно ахать, охать, требовать себе внимания и чинить тоже. Потом без проблем, он потом с радостью туда бежит чинить. Ну потом поди останови ее. Нет, даже если будет.
Иногда даже много.
Да. Нет, это другой. Я как раз из тех женщин, которые работали по правилам, у меня остановить мужа, чтобы он прекратил все чинить, это другая проблема. Я жаловалась, я из семьи, где мой папа никогда в жизни ничего не чинил. У нас всегда были специально образованные люди. И я начала себе работать по всем правилам, как меня учили. И мой муж, он страстно чинит дома все. У меня взяло несколько лет к этому привыкнуть. Мне все время казалось, что это очень не так. Может, ему делать нечего. Может, это его максимальный уровень чинить все. Я привыкла, я из семьи, где папа ничего не чинил, папу привозили, ложили, потому что не забирали. Есть вещи, которые работают сейчас, нет, ну, кроме очень исключительных случаев. Конечно, я представляю, что они, слава богу, до меня не доходили. Кроме очень исключительных случаев, люди не садисты. Людям нам, у нас у всех в душе есть разное, у всех. У самых лучших людей есть всякие некрасивые части души. Если дать возможность расцвести этому пышным цветом, наверняка есть чему у каждого человека развести поганенького. Но у нас у всех в душе есть очень хорошая часть. Теперь говорит Рамхаль. Рамхаль говорит такую вещь. Каждый человек, его душа, она часть Всевышнего. Каждый человек, его естественное желание, его естественное, то есть это больше, чем желание. Мы на самом деле не можем кайфануть по-настоящему, если мы не присоединяемся вот к той своей части, где мы хорошие, к той своей части, где мы похожи на Всевышнего, а не на животное. Ну, это вот классический пример, что, казалось бы, любому человеку должно быть естественно брать, желательно ничего не платить, только брать и брать. Но при этом абсолютно любой, если он не до конца испорченный человек, настоящий кайф получает того, что он дает. И это общая тофа, это общее явление, которое исследовали все философы, не евреи древнего мира, потому что парадокс. Это парадоксально. Человек должен кайфовать от того, что взял, забрал и не заплатил, полный кайф. И любой нормативный человек от того, что дал и помог, кайфует. Значительно больше. Аристотель это пытается объяснить через то, что тот, кто получает денежку, получает только денежку, а тот, кто получает, дает денежку, получает маала, получает духовное возвышение. Денежка закончится, духовное возвышение останется с тобой. Платон идет примерно по тому же. Еврейские мудрецы говорят не так. Еврейские мудрецы говорят, что у нас в душе есть вот эта часть Всевышнего. И настоящий кайф – это когда мы чувствуем, что мы к ней приближаемся. Нам поэтому же трудно критику слушать. Вот это вот часть, это другая сторона, вот всего есть две стороны, да? Что вот эта вот часть Всевышнего в нашей душе, она очень оскорбляется, потому что значит меня критикуют. Такого чудного, божественного. Вообще, такого высокого, такого замечательного. Что это такое? Или поэтому же нам трудно, когда там нас унижают, например. Нельзя вот это унижать. Неправильно это. Ему там не место, ему место там. Ну, всего свои стороны, да? По-настоящему намного лучше и легче присоединиться к человеку через его хорошие части. И человеку настолько естественнее и лучше с собой хорошим, что когда ты обращаешься к его хорошим частям, ну очень человек должен быть искореженным, и это уже должен быть какой-то уровень психиатрии, чтобы, на это не, чтобы человек на это не повелся. Ну, возможно, возьмет это время.
Сложилось. Он в этой системе не может. Может, он может пойти к
следующей женщине. Нет, он в этой не может с этой стороны, с этой женщиной. Значит, если эта женщина или этот мужчина повернутся друг к другу другой стороной, то...
лицом к маме.
А? На самом деле тут не надо лицом к маме, уже такие большие повороты. Прелесть в семье, что семья – система. В системе от любого малейшего изменения происходит дальше изменение по всей. Если мы их хотим, если мы на них настроены, если мы к ним готовы. Семья, в которой кто-то из пары изменений не хочет, ничего невозможно сделать, только уважать, принимать и все. Семья, в которой кто-то... И с этим ничего невозможно сделать. Если кто-то из пары один по-честному не хочет никаких изменений, все. Это нужно уважать и искать там другую систему. Только в этом случае. Если у пары осталось желание попробовать сохранить вместе, желание сохранить, в очень-очень исключительных случаях они не могут повернуться друг к другу в другой стороне. Окей. Шавуа, то входы, что я не успела. Хотите два слова про это в месяц? Да, мы начинаем. Да, Тамуз, начинается месяц Тамуз, буква Хет. Часть тела, органы тела, которые в Тамуз особенно работают, это рыя, да, это то, что касается глаз. То есть в Тамуз, если будут какие-то обострения с глазами, или если нужно кому-то заниматься глазами, очень успешный месяц. Это один из тяжелых месяцев. Помните, мы говорили, что месяцы есть, которые отданы Якову и отданы Исаву. Это один из, значит, начинается один из месяцев Исава. Природное проявление, вы удивитесь, жара. Все, кто входит в этот месяц, и особенно люди, которые родились в этом месяце, проявляется регишут гитерада, сверхчувствительность, обостренная чувствительность, обостренная эмоциональность. То есть если вдруг вы себя будете засекать на каких-то очень обострившихся эмоциональных реакциях, нужно знать, что сейчас такое время, кто предполагает, нужно как-то за этим следить. Потому что с другой стороны, другая сторона, это постергицевуд. Какая-то неустойчивость. Это месяц, люди, которые здесь в этом месте, у них это по жизни их проблема, а люди, которые входит в этот месяц, да, особенно чувствительность ко всему, что происходит снаружи. То есть проявляется в этот месяц, и у людей, которые здесь в этот месяц, всегда очень сильная связь и чувствительность, и реакция обостренная на все, что происходит снаружи, на всякие случаи, если кто-то обидел, то, что кто-то так сказал и так далее. В отрицательном смысле это может проявляться в повышении страхов, озабоченности, уменьшении уверенности и желание сбежать от действительности. В положительном смысле это можно перевернуть, или это можно перевернуть, или постараться использовать в желании исправлять, желание работать, желание чем-то заниматься, желание вкладывать, возможность помогать другим людям. То есть это те же самые качества. И на самом деле то, что он пишет, еврейская астрология, она пишет так, что главная причина всего, что происходит, что этот месяц самый активный орган, который работает или который страдает, это глаза, а все, как человек воспринимает мир окружающих и свою реакцию на них, это то, как человек выбирает это видеть, поэтому при плохом выборе он упадет в отрицание, страх и желание сбежать от действительности, а при положительном взгляде он станет более чувствительным, более заботливым и сможет исправлять вещи. В двух словах про наш месяц.